Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Удалов. Это Heavy Tech Podcast. Сегодня у нас в гостях с Андреем Ермолаевым будет ведущий Ruby-разработчик Дмитрий Цепелев. Поговорим про архитектуру. Дим, Андрей, привет!
Да, привет. Всем привет! Да. Мне кажется, да, вот эта тема в текущей ситуации заиграла новыми красками, когда у нас там большая часть кода пишется LLM-ом. И вот надо ли нам вообще как-то менять подход к организации кода?
Андрей, погоди. Давай мы немножко это разогреем, просто представим Диму чуть-чуть получше, потому что, мне кажется, есть что сказать. Это прям сразу это... Да, но я... Вот как я вижу, Дим, ты в целом такое значимое лицо в Ruby-сообществе российского. Вот, у тебя достаточно серьезный контрибьют, есть несколько популярных библиотек. Вот Store Model, R, Active Record Lazy Preload, Rubacop GraphQL. Вот, ну, какие-то другие проекты, возможно, ты сам еще назовешь. Ты еще контрибьютишь сообщество своими выступлениями. И еще ты в комитеты программные входишь топовых конференций. Так что человек видный. Что я забыл, что упускаю?
Ты на самом деле ничего не забыл. У меня сегодня в списке на дела было проверить, как поживает мой сертификат от персонального блога. Я пошел проверить, там ожил он, не ожил. У меня там последняя публикация в 2024 году, мне стало немножко грустненько. Вот, так что нет, ты ничего не забыл, я особо ничего нового с тех пор и не придумал.
А почему, кстати, вот у тебя блог раньше ты вел, я сейчас действительно видел, что он там в 2024 году.
Слушай, как-то так получается, я думаю, что вот, чтобы мне написать, я понимаю, что это либо мне неинтересно, либо никому неинтересно. Ну, то есть, и все, я такой, ну и не буду. Ну и ладно. Вот, поэтому как придумаю сразу.
Ну, мне кажется, сейчас формат блогов, ну так, немножко умирает, по крайней мере, в русскоязычном комьюнити. Почему ты не заведешь телеграм-канал себе? Мне кажется, у тебя бы там была хорошая подписочная база.
Что-то я вот сомневаюсь, опять же, надо придумать, про что писать, потому что если тебе самому, как мне кажется, неинтересно, то ты быстро заглохнешь. Вот, то есть, если у тебя хотя бы один подписчик, единственный, это ты, и ты не можешь себя читать, то как бы зачем? Вот, как придумаю, может быть. Я думал, на самом деле, про Telegram-блог, но у нас как бы и сообщество сейчас такое немножко сокращенное получается. Мне, как мне кажется, поэтому тоже не очень понятно будет для аудитории, а отбирать аудиторию у соседних каналов как-то не хочется.
Мне кажется, тут аудиторию ты как бы не отбираешь, ну, просто за счет того, что в Ruby довольно мало все-таки, да, каналов, ну, таким скопом, да, все друг на друга подписаны, условно говоря, получаются, но у каждого какое-то свое видение, кто-то про что-то свое рассказывает. Мне, ну, кажется, что это усиливает комьюнити в целом. Вот, поэтому, если ты все-таки надумаешь, вот, ты нам ссылочку скинь, и мы у себя обязательно порепостим.
Да,
первых
да.
подписчиков тебе там сразу отгрузим.
Обязательно, да, договорились.
Да, я убежден, что на самом деле проскакивают какие-нибудь мысли, и ты такой думаешь, ой, мне это не понравилось, там какая-нибудь статья или глупый видос какой-нибудь. И ты такой, я бы высказался, да нет, площадки ради этого блог заводить не стоит. То есть, ну, даже если там, не знаю, раз в несколько недель что-нибудь появится, какой-нибудь формат, я уверен, ребятам будет интересно. Так что заводи, я считаю, что это усилит наше сообщество.
Все-таки статья в блоге обычно, она, ну, больше времени тратится на ее какое-то оформление, все-таки она довольно длинная. Вот, Дим, последние посты, ты помнишь, сколько у тебя уходило по времени написать?
Ну, знаешь, как-то неравномерно. То есть бывают трудоемкие какие-то вещи, а бывает, что ты сел просто и за там один заход написал, как бы, ну, типа структуру без вот уже подробностей, да, каких-то. Потом вторым проходом подробностей, третьим вычетка, и все. То есть там 3 дня по 2 часа и ушло. Такие тоже были. Бывали подольше. Так что, мне кажется, это как повезет.
Ну, сейчас, конечно, полегче в том плане, что у нас есть LLM, которые там им, как его, даешь какую-то вводную, и что-то в целом они в твоей стилистике пытаются там написать. В этом плане время сокращается. Ну и качество постов, мне кажется, в целом в Телеграме везде стало хуже из-за этого.
Понимаешь, что они какие-то менее человечными стали. Ты уже начинаешь вайп этот яичный считывать, и, конечно, да, человечности. Вот и запрос именно на настоящие посты, мне кажется, сейчас вот он есть.
А вот еще, кстати, Дим, хочется поговорить про твою, ну, такую общественную деятельность. Вот. Ну, во-первых, это open source. У тебя довольно очень много проектов. Вот можешь рассказать, какие, ну, не знаю, вот для тебя бенефиты вообще вот эта вся деятельность принесла и насколько она тебя не... скажем так, разочаровывает в плане того, что приходят люди, им нужна какая-то фича, ты говоришь, она мне не нужна, они от тебя ее требуют. Вот, может быть, какой-то хейт где-то есть. Вот какие такие интересные моменты можешь озвучить?
Ну, у меня конкретно никаких историй там про хейт или что-то такое не было, но я замечаю, что бывают ситуации, когда, например, человек бросает поддержку проекта, и он начинает за это обижать. А бросает, например, потому что он уволился с работы, где они это использовали и делали там же, да, или там еще ушел в другой стек, такое тоже бывает. Вот у меня такого пока не было. Бывает скорее, что там люди могут хотеть сделать какую-то вещь, а я им не даю, но у меня есть только один такой пример. Вот, я, ну, стараюсь обычно избегать каких-то штук, которые завязаны на какой-то конкретный гем третьего, как бы как с третьей стороны, да, например, там, если кто-то хочет мне притащить поддержку какого-нибудь там, не знаю, гема для формочек, которые мне вообще не нужны, потому что у меня тут загрузка моделек. Я, конечно, это не прямой, попрошу переделать, отправить куда-нибудь в плагины, там, подальше, вот такое. Но это мелочи, как бы, и все, в общем-то, согласны в итоге с этой позицией. Вот, а по поводу бенефитов, как будто бы их особо сильно нет с точки зрения там каких-то, не знаю, там, при устройстве на работу или там еще что-то. С другой стороны, ты получаешь обычно довольно большой пласт знаний вокруг той штуки, которую ты трогаешь, просто потому что тебе в нее приходится глубоко влезть. И ты можешь заранее узнать какие-то вещи, которые, может быть, все узнают сильно позже. Например, то, что в рельсах сделали какую-нибудь обратно несовместимую штуку, которая потом тебя коснется. А ты узнаешь ее заранее, потому что она у тебя уже используется, ты в нее лазишь. Особенно это мне с GraphQL помогло. Там довольно странная система версии. Она не, как будто бы не следует semantic versions. Поэтому, то есть, у тебя минорное изменение, mm-hmm. может поменяться что-то очень-очень сильно. Вот такие вещи ты узнаешь заранее, это прикольно.
Ну, мне кажется, ну, вот
да,
как раз-таки...
в плане знаний, конечно, да, это классный поинт. А вот, а были какие-то разочаровывающие вещи? То есть, ты, например, что-то ожидал от этого, а оно не сработало? Или у тебя ожиданий особо не было, поэтому, ну, вот, что получилось, mm-hmm. то получилось.
Да нет, вроде бы особо ожиданий не было. Бывает, конечно, иногда ты делаешь какую-то вещь и думаешь, что она прикольная, а потом понимаешь, что ну совсем никому не интересно. Это и с блогом бывает, mm-hmm. и с этим самым, значит, и с open source. У меня есть одна статья, которая, я считаю, абсолютно восхитительная и никому не понравилась. Но я такой, ну ладно.
Так, нужно будет оставить ссылку. А про что статья?
Я там написал кусочек маленький кода, который ты можешь... Ну, там можно было писать на Ruby в виде английских предложений просто как бы словами, да, оно интерпретировалось и выполняло ровно то, что ты просишь. Такой, типа, мини-колхозный LLM, прости господи, в 2000 году. В 2020 году, да, где-то что-то в том районе. Вот, ну, не знаю, мне кажется, прикольная штука, красивая. Там, по сути, это был просто туториал по метапрограммированию, но тем не менее. Прикольно,
а вот твои open-source проекты, они все используются в продакшене? Или все-таки какая-то часть — это вот какие-то концепты, эксперименты?
Большая часть того, что есть, используется. Ну, на самом деле, все, что там имеет какие-то звездочки, оно так или иначе где-то использовалось. Есть чистые концепты, да, например, там у меня есть богом забытый репозиторий, где я пытался трансдюсера на Ruby написать, ну, типа, упражнялся весь.
Что-что?
Трансдюсер, да, это такой функциональный концепт, который позволяет тебе, когда у тебя есть, условно, допустим, несколько циклов над какой-нибудь коллекцией, да, которые тебе нужно выполнить, например, там мэп, еще какой-нибудь мэп, там фильтр, еще один мэп, вот он это все собирает, не выполняет, просто собирает, а потом в конце говоришь, ну давай, такие типа ленивые коллекции.
Типа лейзи, вот лейзи, да.
Да.
Мне
да,
кажется,
да.
Ты на этот счет делал доклад даже, да, на это же, или что-то у тебя
такое
было про мат какую-то,
так,
какую-то
да,
историю.
Такое могло быть.
Слушай, а вот расскажи.
Угу.
Про свою именно деятельность докладную, то есть вот что в последнее время, когда выступал, какие у тебя темы вообще сейчас больше тебя интересуют?
Я сейчас не то чтобы много выступаю, я вот обычно хожу и просто помогаю другим делать какие-то конференции там в роли там программного комитета или помощника там по подготовке докладов, просто потому что я... не знаю, привык считать, что если тебе... Если у тебя есть ощущение, что тебе нечего сказать, лучше помолчать. Вот поэтому я ничего особо не рассказываю. То есть если у меня появляется тема, она бывает довольно редко, я это куда-нибудь даю. А так уж специально под какую-то конференцию что-то делать, я сейчас так не делаю. Ну, не хочется, в общем. Не знаю, почему. Вот. Последний у меня доклад был, кажется, про стандартизацию и про архитектуру. Это как раз буквально совпадает с тем, что мы сейчас обсудим. Наверное, да? Похоже будет. Вот. Но там было больше про процесс...
Архитектура никогда не повторяется.
Ну, там было больше не то, что про процесс конкретной какой-то архитектуры, а скорее вот у нас есть нечто, мы хотим это нечто сделать более-менее одинаковым. Как это сделать, mm-hmm. если у тебя ни один человек в команде, это не ты? Вот, такой вот был доклад, например. Предыдущий был, по-моему, про мониторинг или что-то такое, примерно такая же история, но совершенно про другую часть, скажем так, стека.
А вот ты, ну, сейчас как в программный комитет, да, входишь в конференции, вот что сейчас людей волнует, докладчиков? Вот у меня так сложилось впечатление, что наша индустрия как будто бы настоялась, и в целом все проблемы уже решены, и люди как будто бы уже по несколько кругов рассказывают плюс-минус одно и то же.
Это вот. Просто ты довольно давно просто наблюдаешь. Мне кажется, это сеньорство уже такое. Но действительно, вот если расширить этот же вопрос, то есть что интересно спикерам, и как тебе кажется, какие темы были бы сейчас востребованы, вот если сейчас спикеры нас слушают и хотели бы попасть в аудиторию и вообще в актуальную зону?
Это хороший вопрос. Ну, на всякий случай, на тех конфах, где я сейчас сижу в программных комитетах, это либо бэкэнд, либо техлидские конференции. Это немножко разные аудитории, разные, соответственно, докладчики. Но, тем не менее, угадайте, про что довольно много докладов подается. Ну, вот. Про это,
про
да?
Руби.
Причем... Нет, не про Руби. Да, не про Руби. Да, вот. И там прикол в том, что сейчас все начинают потихонечку съезжать с вот этой вот восторженной истории, типа, уи, сейчас за нас все... Ну, кто-то с восторженной, кто-то вот с этой панической, да, истории.
Кто-то только выезжает, а кто-то уже выезжает.
Скорее, да, вот выезжающих стало побольше, они как бы начинают говорить про то, что не просто как мы сейчас вот эту вот конструкцию ловко поставим, а все за нас надо будет делать, а мы еще на 5 работ при этом устроимся, да, а вот про то, что, а как мы все-таки этим будем пользоваться на самом деле? То есть все поняли, что можно что-то делать, а что можно делать-то в итоге? Вот такое есть. Либо еще есть отдельная категория, да, когда люди рассказывают, как у них не получилось. Это тоже довольно интересно. Вот на фоне восторженных там, не знаю.
Мне кажется, вот это, кстати, самые интересные доклады, когда вот истории фейла рассказывают, но их очень мало. Мне кажется, вот эту культуру надо как-то развивать, и, в принципе, в этом ничего страшного. И это всегда воспринимается интересно и живо. Но вот в плане докладов таких, к сожалению, мало.
Ну вот у Эврона есть фейл-подкаст, или как он там?
Да, я тоже вспомнил, что... был какой-то фейл-конф, который там, и это как была и секция на каких-то конференциях, прям целый какие-то митапы, когда там люди рассказывали не только про LLM, про LLM-ки, вообще про все, да, когда там что-то где-то не иллюзорно отвалилось, так что всем было очень весело.
Ну вообще вроде как в англоязычной такой аудитории вот эта история как бы, что ты там сделал несколько стартапов, они зафейлились, и у них вот эти вот фейлы как-то больше, ну, подвергаются, как сказать, осмыслению и наружу выходят. У нас все-таки это такая история очень замкнутая. Но, может быть, мы к этому придем.
Не сильно светит то, что считаешь, что как профессионалов тебя высвечивают в плохом свете, и получается ты так... Ты же приходишь туда покрасоваться, похвалиться, да, чтобы бренд свой сделать, а тут ты такой, тут неудача, там неудача. Да, в западной культуре как будто вот этот fail fast, там типа это нормально проваливаться много раз, что-то выстрелит, оно как-то более, мне кажется... Ну, вот это вот долинская какая-то такая концепция, вайб.
Ну да, многие старт. Компании же еще и публикуют всякие постмортемы публично, особенно какой-то там Cloudflare, когда накернется очередной раз, вот они вывешивают. У нас вроде так пока никто не делает.
Кстати, в русскоязычном, да, что-то я вот постмортемов не припомню, честно говоря, чтобы кто-то что-то выкладывал. Даже когда у Яндекса была же утечка, да, информации, Яндекс.Еды, когда я даже свой заказ, несколько заказов своих на карте находил, что-то они там как-то отписались очень скудно. Что это вообще не мы, это компания, которую мы когда-то там купили, и это проблемы вот у нее были.
Там так. Так, ребят, что, давайте к архитектуре. Предлагаю перемещаться. Я знаешь, что? Думаю, давайте начнем, что ли, с определения. Вот, Дим, можешь ты дать свое определение, что такое архитектура, что вообще ты сюда включаешь, что в этом важно?
Да, давай попробуем. Я просто не готовился к доске так уходить сразу, но окей. Мне кажется, архитектура — это, скорее всего, набор каких-то внезапно артефактов, да, которые описывают то, как мы хотим видеть свою систему, и, соответственно, сама система, то есть то, что получилось. Потому что у нас может быть как бы... оно почти всегда у всех такое переходное состояние, да, то есть у тебя есть то, что есть, и есть то, что ты хочешь. И вот вы вот на пути от точки начальной к точке, которую вы придумали, при этом на точку, которую вы придумали, вы еще пути 5 раз поменяете, да, то есть у тебя вот это тут такой двойственная такая конструкция, как мне кажется, получается.
Знаешь, это даже если вы не рисовали архитектуру, она у вас все равно какая-то есть, вот, что-то у вас есть. Но а как бы ты охарактеризовал хорошую архитектуру? Что такое хорошая? Какими качествами должна обладать?
Сейчас будет вообще очень горячее такое взятие, но по мне так лучше всего архитектуру иметь такую, которую легко поменять. Все остальное не очень важно. Потому что если ты имеешь очень хорошую архитектуру, которую вдруг стало нужно поменять, ты не можешь, у тебя она не очень хорошая внезапно. А если у тебя она, ну, как бы, может быть, не соответствует каким-то моднейшим практикам, но при этом ты можешь легко это исправить, ну и хорошо, пойдешь да исправишь. Вот.
Но мне кажется, вообще за счет того, что вот наша веб-разработка, это такие очень быстрые какие-то итерации. Мы одно попробовали, это выкинули, потом у нас наслаивается пирог каких-то новых фич, и нам, ну, нужно их как-то встраивать. И вот эта классическая история, да, вот, ну, MVC это тоже архитектура. Да, такая простая, но она работает. И вот каким-то небольшим проектом как будто бы и нет смысла смотреть куда-то дальше. Вот просто, когда у тебя нет какого-то опыта, нет работы там с какой-то командой, тебе тяжело наперед придумать эту архитектуру. И всегда у меня такое ощущение, что мы как бы запаздываем. То есть у нас сейчас появилась какая-то проблема, и мы начинаем думать, а как нам нашу архитектуру улучшить. Но вот эта история, которая, кстати, мы вот затронем DDD, там другие какие-то подходы, где как будто бы тебя наперед, давай мы сейчас усложним, но зато потом у тебя так все будет просто, что тебе ничего не надо будет делать. Вот ты там создал паттерн репозиторий, там bounded контекст, еще что-то, и все. Твоя жизнь, не жизнь, а сказка. Но сейчас ты потерпи, сейчас ты потушься.
Лучше 2 дня потерять, а потом за полчаса долететь, да?
Да, и вот как вы думаете, это вот все-таки миф какой-то, что вот сейчас мы тут заранее что-то придумаем?
Слушай, мне кажется, что прям сильно заранее придумывать не стоит, если у тебя, конечно, не какой-то условно, у тебя есть, допустим, сервис, ты его переписываешь с чего-то, на чего-то ты уже знаешь нагрузку, ты уже знаешь объем и все, тогда все понятно, нормально, ты можешь планировать ровно сколько надо и решить, нужно тебе DDD или нет. Если ты делаешь что-то новое с нуля, без понимания вообще, будет ли у тебя там трафик, не будет и все такое, как будто бы лучше взять самый простой вариант. Ну, настолько простой, насколько это будет не влиять на то, чтобы потом это либо переписать, либо как бы с этим взаимодействовать. То есть не надо в один файл, наверное, писать большой монолит, которым будет пользоваться, не знаю.
Ну, а как думаете, вот, например, микросервис, 1000 строк, нормально его в один файл запихать, но просто в этом файле все будет поделено на методы, функции, может быть, какие-то классы. Но зато тебе не надо даже по файлам шариться. И 1000 строк всего это не так много.
Ну, знаешь, архитектура ли это? Вот если бы я отвечал на вопрос, что такое архитектура, что такое хорошая архитектура. То есть, ну, во-первых, архитектура — это как ваш проект устроен, как его части соединены. А хорошая архитектура — это, которая позволяет, она такая, что позволяет отложить как можно больше важных решений на потом. Да, вот это как раз изменчивость. То есть ты можешь переключить базу данных потом, когда будешь лучше знать, тебе клик подойдет, Postgres или SQLite останется. Вот. Ты сможешь на микросервисы переключиться, когда нужно, или GraphQL, и так далее. То есть отложить как можно больше, потому что сейчас ты мало знаешь. Вот, Димка, ты говорил по поводу, да, можно закладывать сложные решения, если ты точно очень хорошо знаешь проект. Но это редко бывает. Обычно мы, ну, пишем что-то первый раз. Вот прям редко нам попадается такое счастье,
как будто
что
бы ты, знаешь,
ты это уже делал на прошлом месте, уже знаешь и базу данных, как ты будешь использовать. Редко такое бывает.
Так приходит бизнес, да, и ты как бы все, у тебя все хорошо работает, но он такую фичу захотел вдруг, которая просто все это выворачивает наизнанку, то, что ты там накрутил.
Да, да.
Ну, по поводу 1000 строк микросервиса, мне кажется, я бы так сделал, как минимум, если бы мне пришлось принимать такое решение. Я бы предложил на берегу договориться, что у нас будет считаться максимальным размером этого самого микросервиса. То есть, окей, 1000, и мы договорились, что он никогда не будет меняться. Ок. 1200, ну, допустим, 1500 мы будем пилить. Вот если мы на это договорились, то я бы и 1000 оставил. Мы знаем ответственность этого сервиса, мы знаем, что он не будет расти. И мы договорились на границы какие-то. Ну, нормально, в принципе, почему нет?
Ну, вот, возвращаясь к вопросу архитектуры хорошей, вот, мне кажется, хорошая архитектура – это когда все твои типовые задачи, тебе не надо думать, как их делать. Вот просто все в проекте у нас обозначено, что там формы мы делаем так-то, какие-то там JSON-чики отдаем вот так-то. То есть на эти какие-то типовые задачи, их какое-то количество, 90% условно говоря, разработчик, он не думает над тем, как ему реализовывать. Он просто берет, как это сделано в остальных местах. И это, условно говоря, архитектура побуждает к типовым решениям.
Да, наверное, это тоже подходит под определение. Но тогда еще нужно договориться, а что мы делаем, если не получилось. То есть вот у меня задача, которая ну, новая задача, она как будто бы нетиповая для нашей архитектуры, что мы делаем сейчас. Чтобы не получилось так, что мы пытаемся либо это запихнуть как-то, ну, в то, что есть, либо, соответственно, приделать какую-то штуку, ни с кем не договариваясь, а потом сообщая постфактум, что «а я тут, кстати, новое придумал, давайте».
Ну, самое вот такое болезненное, это когда такая задача попадается мидлу или джуну, когда что-то новое надо придумать. И там бывают такие решения, что ты с ужасом начинаешь смотреть.
Да, первый раз надо сделать очень хорошо, то есть надо прям показательно показать, со всеми обсудить, донести. Вот. Но, слушай, вот все же это такая, то, что ты говоришь, это как-то про регламенты и про типовые решения, но в начальном этапе у тебя как будто этого нет, ты будешь это накапливать. Говорит ли отсутствие подобных примеров, что у тебя плохая архитектура? Но появится там, вот тебе нужно будет какую-нибудь интеграцию сделать, да, или там презентер, лейер, ну, добавишь его, когда потребуется. А вот то, что ты говоришь, если так это определять, Андрей, тогда, получается, надо заранее заготовить ответы на все вопросы, что делать в таких случаях.
Ну, смотри, тут получается, что мы столкнулись с какой-то новой проблемой, и мы не знаем, вот как сейчас на текущий момент с ней взаимодействуют. И мы думаем, создать ли новый какой-то слой, придумать какой-то, ну, не знаю, там, паттерн, чтобы вот эту проблему обойти. И мы сразу заранее смотрим, не только где вот здесь в этой задаче мы его можем использовать, но и пройдясь по своей кодовой базе, куда мы его еще можем впихнуть. Чтобы у нас не было, что это сейчас будет одно единственное условие, вот куда этот там паттерн, условно говоря, применяется. То есть в межреквесте сразу мы должны показать, как он взаимодействует на разных каких-то проблемах. И от этого же сразу идет как бы какой-то дизайн, то есть сначала ты подумал, а, все легко, а потом, когда начинается реализация, а вот в этом месте что-то как-то неудобно работать, и тут совсем другая. И у тебя вот этот вот дизайн, он начинает выкристаллизовываться. Может что-то откинется, может что-то добавится. Но вот смысл такой, что должно быть какое-то количество, ну вот там, от 5, условно говоря, каких-то единиц, где мы можем вот этот новый паттерн, новый подход применить. Мне кажется, так.
Пока их нету, значит, еще не созрел, да, на него. Дим?
Ну, да, мне кажется, если у тебя есть какой-то один-единственный пример применения какой-то новой штуки, лучше эту штуку пока считать, как это сказать, не адаптированный еще, да, пусть она лучше живет, как живет, потом, когда будет побольше примеров, мы поймем, как это использовать. Это гораздо лучше, чем сначала сделать оверинжиниринг, а потом, когда оно не подойдет ко второму случаю, который мы заранее заложили, а он не заложился как-то почему-то, потом заново это мучительно придет, лучше не надо, лучше пусть у нас будет это, ну, как это называется, такая не готовая сырая штука, новая, да, пробная, пилотная, потом мы ее доделаем. Это, мне кажется, тоже неплохая практика, в этом ничего такого зазорного нет.
Дим, а можешь сформулировать вот принцип, свои любимые принципы? Вот ты бы сейчас строил проект мечты, то какие бы архитектурные принципы ты туда заложил? Или вот какие бы слои в нем были, вот, которые тебе наиболее комфортные, ну и принципы?
Так, сейчас будет второе горячее взятие за сегодня уже. Я бы вообще не запарился ни по поводу какого-либо подхода, и даже вот, прости господи, помните, да, вот в 2000-х годах была вот эта история про толстые модели, толстые контроллеры, все-таки спорили, как же нам быть, у нас, ну, альтернатив еще не было, вот, да, как будто бы, вот, и кто-то выбирал одно, кто-то другое, да господи, вот, и то, и другое ок до тех пор, пока вы договорились об SRP, то есть о том, какая ответственность у каждого из ваших, так сказать, паттернов, да, которые вы используете, то есть если вы договорились, что у вас проверка прав находится в контроллерах, она всегда там. Когда вы поняли, что у вас это очень сильно прям бесит до невозможности, вы выделили, вот, например, слой полиси, да, когда он у вас потребовался, ну, тогда все в полиси, а не только вот эта одна полиси у нас есть сложная, а все остальное в контроллерах, и все, этого достаточно, уже будет хорошо, как будто бы. Потому что, опять же, это будет очень похоже на ту идею, кажется, Андрей озвучивал, что я знаю, где искать. То есть, если мне нужно решить задачу, я знаю место, очень, ну, достаточно точное место, где я найду то, что мне нужно изменить, а не буду бегать по всему проекту, разыскивать вот эти штуки.
Важно единообразие, да, то есть это принцип наименьшего удивления, то есть когда у тебя вот вы договорились и в нем, да.
Ну вот тоже Дима затронул, да, мне кажется, очень часто, когда люди начинают свою архитектуру как-то изменять, вот она эволюционирует, и очень часто это похоже на оверинжиниринг. Вот. Мы впихнули что-то, ну просто типа давайте попробуем. Такой классный чувак рассказал такой классный доклад, нам надо срочно внедрять, но мы даже не понимаем, какие мы проблемы этим решением можем исправить. И тут вот те проекты, которые, ну, частенько попадались, это реально архитектура овер-инжиниринга, когда, не знаю, борьба с ветряными мельницами. То есть зачем это было сделано, вот, нельзя объяснить.
Вот, но есть вот другая граница, которая мне совсем не нравится. Вот тоже вот среди подписчиков в комментариях пишут. Сейчас вообще сложное время, и людей, кто пишут сложную архитектуру, там вообще этими паттернами заинтересованы, их вообще на мороз сейчас выкинут, останутся люди, кто вот обычный Railsway там делает. Вот, вообще это не требуется, и вообще простота наша все. Вот, Дим, у тебя есть какой-то тейк на этот счет? Считаешь ли ты, не знаю, вот что разработчика вообще архитектура не особо должна волновать, делайте просто, все срастется.
Слушай, мне кажется, что такой подход имеет право на жизнь, особенно если у тебя какая-то очень, очень большая компания, у тебя там есть типа специальные люди, которые производят код в промышленных масштабах и не думают об этом всем, а есть люди, которые только думают об этом всем и не производят эти самые фичи, да, с одной стороны. С другой стороны, как будто бы человек, который что-то делает вот с чем-то уже даже, допустим, описанным существующим, должен иметь какую-то долю, маленькую хотя бы критического мышления, чтобы он мог прийти и сказать: господа архитекторы, вы придумали какую-то фигню, она на наши задачи вообще не ложится, потому что кто им об этом еще скажет, они эти задачи не решают сами. Вот, так что как будто бы часть так или иначе должна быть у всех.
Ну, у тебя есть... Сейчас вот по поводу отдельной роли. У тебя вот в команде или в проекте, в компании отдельная роль архитекторов есть? Как она вообще работает? Или...
На данном месте у меня сейчас выделенной роли архитектора нет. То есть есть люди, которые этим больше занимаются, есть те, которые меньше занимаются, но как бы кто-то может прийти и сказать, что там вот вы придумали какую-то штуку, она какая-то не очень, да, вот как я и сказал. Бывают компании, да, я в таких тоже работал, где есть отдельные архитекторы, где люди буквально занимаются только тем, чтобы как раз-таки придумать, как нам более правильно решить типовые задачи, которые у нас уже решаются, но не очень правильно, вот так, не знаю, странное определение получилось. Вот, да, такое тоже бывает.
Но у вас, вот ты говоришь, кто-то больше этим занимается. Вот человек занимается, например, большую часть времени архитектурой. На выходе что имеется? Это какой-то артефакт, диаграмма, которую он защищает? Или он просто в коде это тут же реализовывает и погнали?
Ну, тут же реализовывать это прикольно, если у тебя есть такая возможность. И это обычно ограничено тем, что у тебя просто проект очень маленький. Если у тебя проект большой, так не получится. Поэтому здесь мне больше всего нравится такой подход как раз. Это вот один из моих последних докладов про это был. Когда ты каким-то образом описываешь те вещи, которые ты хочешь получить. Это просто документация, там неважно, где вы будете держать в репе, не в репе, там что у вас есть. Вот. И набор, мне очень нравится этот подход, набор линтеров как раз-таки. Ты просто берешь в том же, у нас это будет Рубокоп, там в других стаках они там у себя там что-нибудь тоже найдут, скорее всего. Ты описываешь все вещи, которые ты можешь, как минимум, в виде AST как-то представить, ты описываешь в виде правил линтера, и у тебя появляется тудулист. Все, дальше осталось только его разгрести. И этим ты добиваешься мало того, что у тебя есть список, как бы экшен был список того, что нужно сделать, так ты еще и получаешь то, что никто больше не будет это правило нарушать, потому что у тебя просто, ну, на CI это все проходить уже перестанет. Что мы хотим. Либо ты поймешь, что твоя идея не очень, потому что у тебя, допустим, там будет, не знаю, там 5000 офенсов, ты поймешь, что ты это пофиксишь, ну, типа, в районе там 2050 года, и как бы надо, наверное, что-то другое поискать, не надо так делать. Тоже хорошо. Это гораздо лучше, чем когда ты просто написал текстом. Я считаю, что у нас все проверки там прав будут находиться в таком-то месте, и лежишь в эту сторону годами, а потом через 5 лет проверяешь, выясняешь, что они где лежали, в принципе, там лежат. Вот такой подход как будто бы не совсем... правильно инженерно, мне кажется.
Насколько просто или сложно написать вот правила для Рубокопа? Я, честно говоря, еще ни разу не сделал такой подход.
Я бы сказал, что несложно. То есть, если у тебя какая-то очень простая история, вообще ты можешь его сделать довольно быстро. И более того, ты можешь вот для этого очень хорошо подходит как раз таки LLM-ки, ты можешь просто взять и сгенерить. Есть куча примеров, есть куча гемов, да, уже в которых есть правила. То есть, найти примеры для обучения несложно. Вот. И ты получаешь, в общем-то, на выходе этот самый коп запускаешь и проверяешь, что он находит то, что надо. Если он находит то, что надо, осталось только тестами покрыть, и все можно использовать. Как бы если будет контрпример, ну окей, доделаем потом.
А вот я немного не уловил Рубокоп для архитектуры. Ну, в основном Рубокоп, его зона действия — это один файл какой-то, да, в рамках которого мы там что-то проверяем, методы какие-то, да, там как названы. А как это ложится на архитектуру, когда фактически нам надо взять несколько файлов, понять, вот, что в них там происходит, как они между собой связаны, что может друг друга вызывать, что не может. Ну, то есть, как будто бы это на уровне выше что-то вот лежит.
Давай я уточню вопрос. Вот, может быть, ты привел бы какой-то пример правила, которое вот с точки твоей, по их понятиях, архитектурно и вот реализуется с помощью копа?
Разумеется, не все таким образом можно проверить, но некоторые вещи в некоторых случаях можно. Это может потребовать каких-то доработок в плане там расположения или там именования файлов, но тем не менее. А мы вот, например, у себя на текущем проекте придумали... Мне вначале не понравилась эта идея, а потом я что-то втянулся как-то, знаете, как с пылесосом, что у тебя вот та штука, вот, которая вот какой-то примитив есть, допустим, о полисе, да, вот это и будет, ну, будет называться что-то там полисе, что-то там сервис, что-то там контроллер, как вот оно так и называется, да. В этом случае я знаю, где я. То есть если я вижу, допустим, у меня есть линтер, который должен проверять, что я не имею права, допустим, вот из, не знаю, из полиса ходить в базу, это выдуманный пример, но не хочу я так, чтобы было, я могу это легко проверить. Я знаю, где у меня модель лежит, знаю. Я вижу константу, это константа что у нас? Это модель. А так нельзя, на offense. Все. То есть ограничить использование там одних примитивов в другие легко с помощью RoboCop можно сделать такие вещи.
Ну, есть же еще для этого проект, я подзабыл, как он называется, когда мы Quark. Границы мод по Quark точно.
Quark, да. Но это чуть-чуть другое, это больше подходит, когда у тебя есть что-то типа доменообразное. Я почему говорю доменообразное? Потому что если мы возьмем двух человек, поставим их в две разные комнаты и скажем рассказать про domain driven design, они расскажут абсолютно разные вещи, вот, ну, типа, вот в этой стране. Да?
Не, то есть, знаешь, когда интересно, есть... что они теорию расскажут примерно одинаковую, но реализация будет совершенно разная.
Реализация и приоритеты, да, то есть кто-то будет тебе рассказывать про то, что нужно все завернуть в репы, ну, Active Record поставить тоже прикольно. А кто-то будет рассказывать, что нужно словарь составить, да, и мы не про код. Ну, не суть. Вот. И вот Quark очень сильно может помочь. Я просто использовал в таком варианте. Это прикольно, полезно. Когда у тебя есть какие-то условные, прости господи, домены, да, две папочки, в которых лежат типы несвязанные вещи, и мы хотим убедиться, что они, правда, никак не связаны. Это можно сделать. По Quark очень удобно, и ты можешь прям явно проговорить там вот эти вот связочки. Или, например, если ты хочешь вдруг зачем-то вносить это в сервис. То же самое. То есть ты хочешь запретить все взаимодействия с папочкой, кроме как через какой-то разрешенный способ, например, через шину, да? Но при этом оставив ее в монолите пока. Тоже полезно будет.
Ну вот мы уже затронули вот эту тему DDD. Все-таки какое ваше мнение? Это, ну не знаю, какая-то надутая история, потому что какое-то время назад реально изо всех щелей про это вот теклась информация, но как будто бы народ все-таки не понял, что это, зачем это внедрять в проект, как будто бы все наоборот сложнее. Нет каких-то четких реализаций. Очень красивая теория, что DDD это про бизнес, там мы делим на контексты. Вот бизнес-часть это окей. Но когда до кода доходит дело, здесь там нужны эти паттерны. Ну, как они называются, тактические паттерны, да. И это нам не надо. Потом, когда мы начинаем натягивать это на фреймворк, там в фреймворке свои какие-то вещи для этого сделать. И у тебя получается, ты писаешь против ветра. Ну, как бы, это тоже надо уметь делать.
Да, у меня тоже такое же ощущение. То есть я видел два примера, ну, как два типа людей, которые говорят про да-да-да. Те, которые я ничего не понял, какая-то шляпа. И вторые, я как понял, и у меня получилось неплохо. Да? То есть, в общем-то, в обоих случаях мы говорим про то, что у кого-то получилось решение, у кого-то нет. То есть это как будто бы какая-то больше философская концепция, как мне кажется.
Мне кажется, что здесь мы упираемся в, как скажем, в мышление людей. То есть насколько сложные вещи они могут на практике применять. Вот это касается и ООП. То есть вот при ООП там очень красивая там штука, что ты весь мир можешь вот таким образом сформулировать. Вот. Но люди, зная все это, то есть кто-то это придумал, потом на практике люди впихнуть в свою коробочку черепную могут что-то, вот что-то конкретное очень, очень простое. И оно для них работает. Какой-то сабсет вот этих всех правил. И с DDD тоже. То есть мне кажется, что она уперлась вот куда-то в среднего разработчика, что он может понять, и откатилась, соответственно. То есть оно не вошло в индустрию, вот в большем. Но вот эти вещи в плане терминов и то, что у тебя в коде должно это использоваться, вот это мне очень нравится, да, там в плане домен, это микросервисы. То есть ты можешь понапихивать оттуда что-то, да, или модули как-то делишь. Но дальше, да, вот это вот разделение, это маппер репозиторий, это все очень сложно, то есть на практике не в каждую команду, это стоит дорого, и не везде это надо, то есть это, на мой взгляд, это путь, за счет которого ты можешь очень сложное делать, но кажется, что не, вообще-то не все задачи, которые мы делаем, очень сложные. Вероятно, они большинство и не требуют такой сложности.
Ну, тут зависит от компании. Наверное, чем больше компания, в общем-то, чем больше там кода в вашем приложении, тем как бы и менять архитектуру тяжелее, и в целом вот эти делать какие-то инновации вот в коде тоже сложнее. Но тут по поводу вот размера, то есть у нас один домен, да, это один микросервис, и тут проблема-то начинается, когда у тебя два домена вдруг начинают как-то очень активно друг с другом взаимодействовать. А может быть, их объединить в один домен. И вот когда микросервис, как-то это тяжело все делать и менять, нежели когда это в монолите взял, в одном мерж-реквесте это все выкатил, и у тебя все прекрасно работает. И вот архитектура для, не знаю, микросервисов и монолитов, между ними вообще есть какие-то общие части? Потому что как будто в микросервисе тебе достаточно просто разбивать по модулям, называть переменные методы хорошими, понятными названиями, и этого достаточно. И это вот
это про монолит, наоборот, говоришь. Про монолит, да? Ты
Нет, про
монолит
микросервисы,
говоришь.
Про микросервисы. Ну, микросервис у тебя маленький. Зачем внутри него организовывать какую-то архитектуру с разными паттернами, подходами? Ну, все, у тебя по модулям поделил, как адекватно назвал методы, и этого достаточно. Потому что, ну, небольшое приложение. А вот вся вот эта архитектура, она получается вынесена на уровень выше, где происходит взаимодействие между микросервисами. И там весь сам сок, когда у тебя вот этот data workflow, ты там сходил в один сервис, потом тот куда-то в Кафку записал, другой из Кафки считал, отправил там HTTP. Ну, и вот это все мы как-то усложнили. И вот вопрос в чем? Архитектура для микросервисов и на монолит все-таки это разная история совершенно.
Тебе не кажется, это одно и то же? В том плане, что мы просто вынесли часть вещей на уровень выше, и у нас то, что раньше было классом или, там, не знаю, условно, моделькой вокруг нее сервисами, превратилось в два микросервиса, которые один другой вызывает.
Именно.
И вызываем их не в памяти, да, не с объектной моделью работаем, а с процессами, да?
Ну да. Сам подход-то вот другой.
Ну и представь, вот у тебя была сложность твоей в бизнес-логике, да, вот в бизнесе сложность, которую нужно как-то описать. И ты говоришь, я разобью ее на маленькие части, и они будут как-то взаимодействовать, и тогда решится моя задача. Но а кто-то же должен целостно проверить твой софт, проверить, что оно работает, что оно соответствует требованиям. И как это упростит историю? То есть есть вероятность, что твоя система будет сильно сложнее, чем нежели бы она была у тебя внутри, более крупных частей.
Ну, я не знаю, может, я неправильно как-то сформулировал. Я не про то, что одно лучше другое, а про то, что это вот эти два типа написания приложений, они очень разные. То есть ты не можешь прийти из монолита, и ты знаешь, как делать микросервис. И наоборот, ты сидел на микросервисах, тебя в монолит впустили, и ты там будешь вот, ну, как бы не понимать, как вообще организовывать логику. Потому что как будто бы это, ну, совершенно разные у нас должны быть подходы к реализации. И вот тоже DDD, оно типа и там может быть, но вот что у нас в монолите? Если в микросервисах один домен — это один микросервис, то в монолите какая вот эта вот градация домена? Куда ее класть, как там с ней взаимодействовать.
Я не уверен, что один домен — это один микросервис всегда. Это может быть так, а может быть не так, может быть их и больше. Мне скорее кажется, что мы здесь просто говорим про то, что интерфейс взаимодействия у нас меняется при переходе к микросервисам. То есть мы раньше общались между двумя объектами в том же, прости господи, Ruby, да, то есть мы посылали там, окей, сообщение, но это было внутри памяти, это, по сути, были вызовы методов, и все. А теперь у нас получилась такая штука, что я должен куда-то сделать каким-то протоколом запрос, это не факт, что будет HTTP, вообще, может, мы используем gRPC, может, мы используем, там, не знаю, еще что-то, и потом получить ответ, но получу я его из Kafka, он мне вывалится в мой консюмер Kafka, то есть. Но, в принципе, интерфейс поменялся, но взаимодействие то же самое осталось. Я вызвал какой-то запрос и получил какой-то ответ потом тоже, как бы, вроде как все то же самое.
Есть один принципиальный момент, с которым я не соглашусь. Вот Андрей сказал, что, ну вот, мы все поделили, и архитектура конкретного микросервиса уже не настолько важна. А я считаю, что она очень важна. И почему? Потому что если ты будешь держать микросервисы такими маленькими, что там не архитектура не важна, то у тебя получится такая сложная графовая структура твоих микросервисов, которые решают реальную задачу, что тебе с этим будет сложно управлять. Поэтому все-таки они должны быть достаточно крупными, чтобы решать достаточно серьезные задачи. И в них нужно уже разбираться, как разложить их по классам, как слои сделать. Иначе это просто, я не знаю, это будет слишком... Ты будешь уже тратить просто много накладных расходов на то, чтобы поддерживать кучу сервисов, выкатывать их. То есть они должны все-таки что-то значимое делать. Иначе у тебя получится, ну, это вот распределенный монолит. Тебе нужно будет много выкатывать сразу, чтобы... Все-таки это что-то крупное должно быть. Иначе это не имеет смысла. Зачем ты их разделил, если они все равно вместе должны катиться, и реально одна задача исполняется.
Мне кажется, как будто вот в этом брендинге микросервисы — лишняя приставка микро. Вот ее просто
но, ты же сказал, но ты же сказал, что архитектура микросервиса типа уже не важна. Нет, я с этим не считаю. Нет,
я накидываю. Мое дело накинуть.
Ну, мне кажется, что это немножко разное. Я просто видел подходы, как раз-таки такие вот, которые можно назвать сервисной архитектурой. То есть, когда у тебя есть несколько, можно сказать, монолитов, которые между собой общаются по-честному через Кафку, например, там или еще что-нибудь. И получается, что это как бы это нельзя назвать микросервисом, потому что это микро, оно больше, чем у некоторых весь монолит, но при этом это достаточно выделенная штука, которая с другими не общается какими-то другими способами, кроме как вот вполне общепринятым шинным, да, методом. Вот, и это, мне кажется, разные чуть вещи. А микросервис — это как раз то, что вот Сергей описывает, что это, так сказать, маленькая-маленькая штука, которая выполняет очень-очень маленькую задачу, но при этом, например, мы за это получили то, что мы ее можем заскейлить так, что вообще всем хватит, да, вообще без проблем.
Но вот это вот такие вот наносервисы — это очень узкий кейс, обычно они уже там решены, веб-сокеты какие-нибудь, я не знаю, что там, вот там кэширующий сервис, там Redis у тебя, вот это вот нано-твои сервисы какие-то. А так, в целом, должна быть причина, почему ты что-то вынес в микросервис. Команда, например, другая над этим работает. У тебя есть 5 человек. Другой релизный цикл, или тебе другая технология там нужна. То есть что-то должно быть весомое, а не просто так. Я много видел примеров, когда поделили на микросервисы, нано, они считают, что у них красивая архитектура, по факту они не дошли до серьезной ни нагрузки, ни сложности проекта и считают, что сделали что-то крутое. На самом деле нет. Вот, то есть, либо кто-то другой сделал на самом деле сложность, они вообще не понимали, что они делали, им дали маленькую задачу, они там делали там загрузчик файлов какой-нибудь и думают, что они микросервисной архитектурой понимают. На самом деле нет.
Ну, вообще есть подход monolith first, да, то есть мы всегда вот сначала делаем monolith и потом понимаем, да, куда мы упираемся, и только после этого начинаем там что-то оптимизировать и выносить, применяя какие-то совершенно другие там подходы. Знаете, что хочу поговорить? Про ивент-архитектуру. То есть, ну, так, мы в коде, когда обычно пишем, мы берем, вызываем другой модуль, там, или другой класс. Есть другой подход, когда вот у нас происходит заказ, и мы, значит, куда-то пушим события. Типа, заказ создан, какие-то атрибуты есть у этого события, там, цена заказа, какие-то товары. И все взаимодействие с этим событием, ну, происходит через подписку. Подписываются на это событие, и дальше уже какая-то реализация идет. Вот вы вообще в своей жизни сталкивались с таким? И как вот, насколько этот подход вообще оправдан? Ну, я помню, как лет 10 назад, мне кажется, эта история как-то хайповала. Сейчас, ну, как-то на нет сошла.
Я как будто бы ни на одном из проектов такую штуку не применял. Я знаю точно, что оно существует не только на бумаге, то есть кто-то этим точно пользуется, и как будто бы... Я просто сейчас пытался, пока вот Андрей подводил, пытался придумать пример, когда я бы сказал, что вот это прям то, что нам надо, я что-то не смог. Вот. То есть выглядит так, что у нас есть некоторые входящие сообщения откуда-то там, неважно, от пользователя, от опишки, от чего-то еще, на которые мы должны среагировать, при этом мы должны среагировать в нескольких разных местах по-разному, и эти места друг другу знать ничего не хотят. Я что-то не могу придумать такую систему, где бы это было... нужно.
Но вот представь, что у тебя есть система, которая управляет номенклатурой товаров, там, что у нас на складе творится. Вот, и у тебя там есть какая-то витринная система, которая составляет и показывает что-то там пользователю. Есть аналитическая система, которая при обновлении что-то туда складывает. Не знаю, какая-нибудь система поиска, которая на это подписана. То есть в целом, ну вот в e-com это активно достаточно используется, при этом там не происходит очень вот эта гранулярность очень высокая, то есть достаточно крупные вещи. То есть вот команда — это сервис, вот, и у него есть ряд событий, причем по контрактам ты должен договориться и обосновать То есть какие именно контракты будут использоваться. То есть такие прям сущности, за которые ты мастер системы и говоришь, вот я буду их предоставлять, и кто-то может на это подписаться. С этим есть определенные сложности, здесь надо регламентами защищаться, там, выстраивать зависимости. Это непростая история, да, она не дешевая, но в целом такие кейсы есть. Но много Сергей, неудачных примеров я тоже видел.
Вот уловил твоего кейса, что когда мы фактически события, это отдаем другой команде вообще, у которой там какой-то свой стек, очень другая какая-то задача, там аналитики или там что-то еще, но это не используется вот именно в твоем приложении там, или в твоей команде.
То есть у тебя есть твои данные, с которыми ты оперируешь, они у тебя в базе данных, в Postgres лежат. Ты мастер-система, которая отвечает вот за эту номенклатуру, за эти сущности. Вот. Но какая-то система, у тебя есть там какой-то определенный набор атрибутов. Есть другая система, которой тоже есть, например, продукт, но с другими атрибутами. Там что-то из 1С пришло, что-то там, не знаю. А есть третья система, которая комбинирует это все. И она почему-то, вот ей интересует какой-то третий там подбор. И она вполне может подписаться на одни события, на другие, скомпоновать их и работать с ними. То есть это называется NRT, Near Real Time. Хранилище, то есть когда ты к себе скапливаешь в свою табличку что-то, с чем ты потом будешь оперировать. Ты знаешь, что это гостевые данные, не ты ими управляешь, но ты их используешь в своих запросах и так далее. То есть можешь... И на основании этого можешь какие-то другие правила строить и дальше какие-то отправлять события. Но здесь важно, что эти события не направленные, а ты просто говоришь, у меня то-то обновилось, у меня добавился пользователь, просто миру, а кому надо, тот подпишется.
Вот, ну, ты все-таки не знаешь, ты не говоришь про внешние системы. Потому что это вот.
Внешние. Да.
Да. Ну, например, вот у нас происходит заказ, и тебе надо в 1С-ку это что-то куда-то прокинуть, тебе надо там в маркетинговые истории куда-то там записать, условно, в Яндекс.Метрику. То есть с какими-то внешними системами это, в принципе, понятная история. Но вот я изначально, конечно, имел в виду, когда внутри нашего приложения. Будь то там, ну вот монолит у нас есть. И внутри монолита у нас есть вот эта вот подписочная модель на события, где у тебя вся логика. Ты сделал заказ, потом тебе надо забронировать, условно говоря, товары на складе. Ты как бы можешь модуль вызвать, но вместо вызова модуля ты подписываешься на события. Ну, ты можешь забыть на него подписаться, например.
Ну, я бы сказал, что сильно большого успешного кейса такого у меня нет. То есть, скорее, я видел неуспешные такие кейсы. Они приводили к усложнению.
В Ruby же есть гемы. Я уж не помню, как они называются.
А даже у меня не был не с Ruby кейс, а с Java был. Что был?
Ну, по поляке что-то пилят там.
Есть же и в Dry есть какая-то, в DryRB есть своя какая-то реализация, есть в Active Support тоже там, да, но in-memory штука. Но тут идея, раз у тебя много сервисов, значит, не по памяти, значит, Kafka либо RabbitMQ, что-то должно происходить. На самом деле, когда мы на Ruby on Rails, мы подобный подход используем. Мы используем Active Job. Это по факту что-то похожее на это. Что-то произошло, мы сделали события, дальше, возможно, другие мы отправим события, еще вложенные задачи. То есть мы где-то краешком этот подход так немножко неявно тоже используем.
Но в Active Job мы фактически мы не передаем события, мы же там указываем вызови такой-то
класс. Это задача,
класс.
Это RPC.
Фактически это просто отложенные вызовы, да.
Да, про CG-call, да.
Мы используем это в Active Support, это точно. Там же есть как раз-таки механизм подписки на события, и иногда это бывает нужно. Mm-hmm. Я вот, например, тут веселился буквально сегодня включением strict loading. Помните, да, вот недавно завезли в рельсы штуковину. Вот она работает как раз вот так. То есть если ты хочешь, кроме логов, что-то...
Не-не, поясни, что такое strict loading. О чем это?
Strict loading, да. Да, это новая штуковина в Active Record, которая позволяет тебе либо на уровне приложения, либо на уровне запроса, либо на уровне ассоциации сказать, что если кто-то попытается загрузить ассоциацию, которая не была загружена, то есть которая вызовет запрос в базе данных, мы должны либо залогаться, либо упасть. Это нужно, чтобы, ну, план был
N плюс один.
Полностью исключение
плюс один. Бороться с N плюс один.
Да, да. Ага. Единственная проблема с ним, мы сейчас в сторону идем, но раз уж я начал, чего уж. Единственная проблема с ним это то, что если вдруг у вас есть, например, типичный абсолютно вот бойлерплейтный контроллер, в котором есть какое-то место, где вы, например, загружаете, не знаю, там, пользователя, да, и вот в экшене, например, в шоу или в edit вы загрузили одного пользователя, вот он ровно один, и вы на нем сходили в ассоциацию, вы получаете вот это вот strict loading нарушение, потому что он говорит, а вы же ассоциацию эту не загрузили, и у вас выбор, вы либо перестаете пользоваться strict loading, либо начинаете, соответственно, загружать все-все-все ассоциации, даже там, где это никому не нужно.
Ну, да, там, наверное, есть какой-то обходной путь, да, наверное, какой-нибудь блок ты там вызываешь, вот. Да, там, а вот здесь можно, там что-нибудь такое начинаешь.
Нет, вот этого нет, очень странно, этого нет, это, кстати, единственное, да? Может быть, последнее, что я придумал, что можно пойти да сделать, потому что прикольно, вот, нет, короче, там есть как раз, возвращаясь к теме диалога, там можно подписаться на вот эти вот события из Active Support, которые будут тебе говорить, вот тут произошло вот это вот событие, мы там сами-то среагировали, как ты сказал, но ты можешь сам что-нибудь сделать, если хочешь. И ты можешь, например, сказать, окей, вот если вот мы, допустим, находимся в каком-то экшене, который нам не интересен, мы просто не будем это отправлять в центр или что у вас там стоит, да, и все. И как раз это делается через события вот эти вот.
Слушай, Дим, тебе как контрибьютору вопрос такой. Вот... архитектура реальная, которая вот у тебя в продакшене за деньги и которая в опенсорсе, вот в твоих же проектах, ты как-то можешь вот к этим подходам сказать, какая разница, если у тебя вот, ты вроде один тот же специалист, но сюда приходишь и туда приходишь, вот в разных ролях?
Наверное, здесь будет довольно сложно сравнить, потому что, когда ты делаешь open-source проект, это же обычная библиотечка, это обычно какой-то очень специфический кусок условно общего стека, да, который у тебя есть на проекте, и в этом кусочке ты делаешь какой-то кусочек. Да, то есть там это вряд ли будет какая-то большая штука, которую можно сравнить по объему именно с продакшн-приложением, с его стеком, да. Вот, и проблемы ты решаешь немножко другие. Обычно все библиотеки, ну, кроме если ты, конечно, свои рельсы не делаешь, они довольно маленькие, вот относительно даже ваших рабочих проектов очень маленькие, то есть там запутаться сложно, читать это довольно легко, там типа гем простейший собирается за пару часов, ну, как бы, вроде как ничего тут такого критичного нет. Тут скорее больше идет речь о том, чтобы создать такую архитектуру, которую при желании, если нужно, чтобы можно было расширять как раз-таки плагинами, чтобы люди, которые хотят присобачить к твоему решению какой-нибудь свой боковой велосипед, чтобы они тебе его не всобачивали прямо вот в твой код. И все, в принципе, это все проблемы, которые...
Да, расширяемость, это, конечно...
Да.
Вот эту вещь я очень проектом, уважаю, да, в писателях библиотек, потому что некоторые библиотеки монолитны вот по своей структуре. Ну, а в целом есть вот набор, я тоже доклад на это делал, ваше исследование, какие в целом подходы. Ну, вот middleware часто используется, да, там какой-нибудь, либо вот как раз ивент ты отправляешь, и тогда кто-то может на это подписаться и как-то среагировать.
Ну,
да,
вообще в наших рубишных историях довольно мало где есть архитектура под расширение какое-то, и тут как бы на выручку приходит вот наша такая рефлексия в Ruby, метапрограммирование, когда мы всегда можем подсунуть, что надо, пропатчить, где надо. Вот просто в других стеках этого вообще нету, особенно там в статических, типа там Java, там C-Sharp.
Но я с тобой не согласен. Погодь, подожди, где, в каких вот библиотеках таких более-менее мейнстримовых, где нет расширения? Вот с кем, где ты сталкивался с таким? Может быть, где-то недостаточно? Такое бывает, что где-то вот тебе не хватило.
Я бы не сказал, что они мне часто нужны, эти какие-то расширения. Ну, тут прям надо открыть гемфайл и посмотреть.
Ну, там, да, можно прям вот пример. Вот Active, вот вся рельсовая экосистема, она расширяемая. То есть там дофига вставок, да, там, я не знаю, вот Фарадей, я не знаю, что, ну, давайте вот с
Ну, и то, там, рек, в рексе там, иногда приходится манкипачить что-то, там, в каких-то плагинах.
Там девайс
весь GraphQL, Ruby, например, execution нельзя никак патчить, ну, в смысле, нельзя никак туда вписаться, то есть все, что ты можешь, это патчить его. То есть ты находишь нужное место, вковыриваешь там что-нибудь, какой-нибудь метод, и изменяешь его там своим, что-нибудь такое, ну, то есть, типа, вот именно плагинов там нет.
Давай так. Они там вообще не предусмотрели никаких расширений? Или там, где тебе нужно, просто недостаточно их? То есть, в целом...
Я думаю, я уверен, что... Мож... Ну, нет, какие-то, конечно же, есть, но не все, да, не все, которые нужны, но как бы прикол как раз-таки в том, что некоторые библиотеки позволяют тебе это просто делать. Ну, то есть добавлять какие-то вещи, а некоторые не особо.
Но я бы так сказал, что все мейнстримовые библиотеки, они как-то расширение это предусматривают. Возможно, недостаточно. То есть иногда нам приходится, да, вот эту рефлексию, да, делать сам манкипачен.
Ну, вот, да, у нас есть универсальный расширятор препент и прочее с ним, да, но как бы это не всегда то, что ты хочешь получить. Вот, и самое страшное вот в этом варианте, да, что ты расширишь, а он потом в этом месте перепишет, и у тебя вся твоя расширялка сломается. Не дай бог, у тебя теста нет, нет.
Ну, вот тот же dry, там, где у нас dry-типы, ну, там есть какие-то предикаты, но вот что-то добавить свой какой-то новый предикат, мне тоже приходилось там анкипачить.
А, боже мой, нет, это как раз то, что они очень хорошо предусматривали, что-то новые типы, там конструкции сможешь добавлять. Вот в это,
нет,
это они
ты
много...
можешь там типы объединять, составлять, но там еще внутри типа есть, например, ты можешь ограничить, ну, у тебя тип строка, хочу, чтобы строка была больше 6 символов. Вот. Ну, какие-то такие ограничения. Больше 6, но меньше 9. А тут ты, например, ну, там, например, вхождение в строку есть. А тут тебе какой-то новый нужно. Я уже не помню, чего. Ну, условно говоря, не, вот сейчас нет, не соображу. Ну, короче говоря, чтобы добавить новый вот этот, ну, приходилось...
Подобный
там
механизм, да,
да,
с другой. Да, понял.
Так что, да, возвращаясь к исходному вопросу, мне кажется, что сравнивать архитектуру именно каких-то библиотек и каких-то боевых проектов, сервисов, которые что-то там делают, наверное, не получится, они прям слишком сильно разные. Вот, и подходы здесь как будто бы разные. То есть в основном в продакшн каком-то приложении тебе не особо нужно думать обычно про плагины, если это не система плагинов, потому что, ну, типа, зачем? Ну, надо будет нам поменять, но мы поменяем, да, у нас нет никакой проблемы. Не надо думать особо про совместимость версий, если у нас не какая-то сервисная, опять же, архитектура, да, потому что, ну, окей, мы поменяли интерфейс, но мы сейчас грепнем и поправим, да, и нормально будет, задеплоим, вот, а в, допустим, в библиотечке тебе нужно иногда думать, то есть, что можно зарелизить, что нельзя, там, и все такое. Ну, то есть, что можно зарелизить сейчас, что придется сделать опционально, вот это все вот продумывать. А так больше общего-то ничего и нет, наверное.
А, слушай, а давай, да, слушай, классный ответ, на самом деле, это классный взгляд, действительно, просто это же, это одноразовый код, то есть, мы в проекте его один раз используем, а это переиспользуемое, прям тиражируем. И ты должен о других людях, которые без перевыпуска, без нового релиза должны как-то по-новому, по-разному это использовать. А знаешь, если бы я тебе такой, знаешь, тоже теоретический вопрос, но какие частые ошибки в архитектуре ты встречаешь, вот, может быть, с которыми начинающие разработчики сталкиваются, или в целом вот у тебя на практике, в проектах, какие больше назойливые самые, или самые, которые больше всего повлияли на ход проекта?
Мне кажется, это может быть специфичным каким-то опытом, потому что я такой вопрос бывал обсуждал там с людьми, некоторые мне говорят, да, так и есть, а некоторые говорят, нет, то что, такого быть не может, это все знают, да, то есть мне кажется, это очень зависит от того, где ты куда-то попал, и там, ну, типа, от бэкграунда тебя, от бэкграунда других, но мне больше всего проблем и, значит, каких-то таких вот, ну, как, мне-то приятно это потом поправить, хорошо, но как бы неприятных таких частей, это то, что очень часто... в проектах не учитывалось то, что некоторые вещи нельзя запускать в главном потоке. То есть забывали просто про то, что можно вещи делать в фоне, и потом их, соответственно, не добавляли механизм какого-то общения, например, там с фронтом или еще как-то из этого самого фона. То есть не вынесение тяжелых вещей в сайдкик, если более простыми словами, вот это вот очень больная история. То есть у тебя вот просто в архитектуре нет механизма взаимодействия не через HTTP, все, это в какой-то момент обязательно стрельнет. Какой-нибудь отчет сгенеришь, и все, у меня была история, там был проект, где, значит, была проблема, что все нормально, более-менее работало, ну, то есть не очень быстро, но нормально, в определенный день, когда там нужно было всем, значит, клиентам сдавать определенную форму отчетности в определенный орган, оно, в общем, все складывалось, потому что там CSV-шки огромного размера генерились вот буквально в главном потоке, и, ну, типа, что произойдет, все знают, да? Вот, мы просто выедали все эти потоки.
Все, есть секунд. Тогда все произойдет, мне кажется, там.
И все, и конец, и все, да, и все сидят и пишут саппорт, говорят, нам бы отчет сдать, вот как бы, мы тут вам платим деньги за то, чтобы вы нам вот это вот предоставили, нам бы сейчас вот его сдать, а можно как-то вы сегодня получите, ну, как бы, нет, нет, не работает, руками из консоли работает. Вот, такая проблема, это первая. И вторая, это когда возникает необходимость сделать какую-то штуку с сервис-объектами, то есть это может быть называться не по-разному, но я про сам подход, там, интерактор, не интерактор, чего угодно. Вот когда они друг друга вызывают бесконтрольно, если здесь забыть приделать какой-нибудь transactional outbox или что-то аналогичное ему, тоже начинается очень большое веселье, когда у тебя, например, там какие-то транзакции внутри транзакции, в Postgres, если что, Postgres, наша дефолтная база, там нет ложных транзакций, там есть SafePoint, но нет ложных транзакций, начинается вот это, начинаются запущенные задачи для незакомиченных транзакций, которые не видят данных, потому что их нет, начинаются, соответственно, задачи, которые запустились до того, как мы закоммитились, потому что мы не успели, ну вот это все, да, вот это вот взаимодействие, если оно явно как-то не прописано, то вот эти вот вызовы сервисов из друг друга, они начинают вызывать очень-очень большие проблемы. И там вариант, в общем-то, два. Ты либо пытаешься придумать этому решение, либо, соответственно, запрещаешь вообще вызывать сервисы из сервисов. Такое тоже может быть.
Ну, да, решение, конечно. Я приходил к такому, что транзакции должны быть на самом верхнем уровне по умолчанию. Вот они там, не знаю, вот где-то на уровне, не знаю, контроллер, да, какого-нибудь там, вот, откуда ты вызываешь. И ты можешь, у тебя есть механизм добавить исключение к этому, часто очень бывает что-то, где надо вот это переиграть немножечко. То есть, например, когда у тебя обработка пачками, и тебе нужно, чтобы все-таки индивидуально применилось, а ошибка не приводила к откату всего. То есть такие там исключения могут быть, но в целом вот я приходил, что и рейс перехватывать нужно на самом верхнем уровне, то есть и транзакцию лучше повыше там ставить. Да, классные кейсы.
Ну да, и у тебя возникает вторая проблема. Я нахожусь, черт пойми где, а как мне вот сейчас... Ну, про сайдкик плохой пример, потому что сейчас в рельсах это по умолчанию можно сделать так, что оно будет ходить в фон. Окей, я хочу в Redis что-то сохранить, например. То есть не что-то в базе данных, то, что подчиняется законам транзакции, mm-hmm. да, то есть у нас есть гарантии, есть. А, например, отправить запрос в какой-нибудь третий сервис. Вот я нахожусь, черт пойми где, я даже не знаю, в транзакции или нет. А как мне это сделать после транзакции? Вот здесь вот это тоже надо не забывать и продумать тоже заранее, как бы договориться.
В Rails 7.1, по-моему, добавили вот этот коммит везде, там, который можно вызвать.
Да-да-да, то есть там появилась такая штука, которая тебе позволяет, во-первых, получить доступ к текущей транзакции, посмотреть, открыта она вообще у тебя или нет. Тоже мы вот себе сделали очень простой тупой хелпер, называется InTransaction с блоком. То есть ты его вызываешь, он найдет текущую транзакцию, если есть, приделается, если нет, откроет тебе ее. И все, как бы вот такая вот штука. И, соответственно, вторая часть, то, что они сделали, это возможность как раз-таки сказать, что вот если я нахожусь в какой-то транзакции, то вот код внутри блока вызови, пожалуйста, когда ты закоммитишься, и все. И это, в принципе, решает все проблемы, но главное, чтобы это было где-то проговорено, потому что если этого нет, то можно про это забыть.
Ну, изначально вот эта проблема была решена в гейме от злых марсиан. Коммит.
Да, а теперь оно в рельсах, да.
Слушайте, а можете, я не уловил смысл, то есть у нас это борьба с сложными транзакциями, да, что отследить вот эту штуку, если ты на самом деле уже в транзакции, тогда не открывать еще одну или как?
Не только. Смотри, я нахожусь в коде некоторого сервиса. Mm-hmm. Этот сервис кем-то вызван. Я не знаю кем. Мы разрешаем, допустим, в нашем проекте вызывать кого угодно, откуда угодно. У меня есть сервис А, он вызывает сервис Б. Сервис Б может вызвать на сервис С. Не очень важно. Вот я нахожусь в сервисе Б, и мне нужно что-то отправить в интернет в какой-то другой там сторонний сервис. Я могу это сейчас сделать или нет? Я в транзакции сейчас или нет? Если я в транзакции, я не могу этого делать, я не имею права, потому что если я это сделаю, а транзакция не закоммитится, то получится неконсистентная ерунда. Вот. И нам нужен какой-то механизм.
То есть отследить этот момент. Да,
либо договориться, что мы так не делаем. То есть мы должны сказать, что вот у меня есть сервис, его можно вызвать из контроллера или из, там, не знаю, сайдкика, и больше никто никого не вызывает. Все вот только здесь. Тогда твой подход...
Ну, либо тогда делать это с помощью transactional outbox, да, какой-то штуки, отложенная там будет, к примеру... У меня, кстати, тут интересный был момент, что... Вот эти решения о том, что что-то сейчас должно произойти, что-то отложено там должно сгенерироваться или отправиться, они принимаются на уровне бизнес-логики. Но из бизнес-логики как бы отправлять вот этот active job не камильфо, потому что это такое... Ну, для меня active job — это как контроллер, то есть он такого же уровня. И я там делал обвязочки, которые маскировали вот эту вещь, которую ты в тесте мог там подделать. Ну, вот прятал вот эту деталь реализации. Ну, не знаю. А знаешь, вопрос у меня созрел. Вот если так, в общем, мазками. Active Record норм? Как вот тебе, как, не знаю, как паттерн вообще? Вот у тебя в практике это работало скорее в плюс?
Не, давай. Или а ты бы скорее... с датамаппером работал?
Я с датамаппером не работал. Я бы сказал, что Active Record скорее ок, чем нет. Ну, несмотря на то, что там есть вот эта вот история популярная, да, что нарушен SRP, то есть у нас в одном месте находится и логика, и взаимодействие с базой данных, ну, то есть как бы и получается и общение с каким-то, по сути, третьим сервисом, да, с какой-то буквально базой данных, с УБД, и логика работы над данными, которые у нас в памяти уже не знающим ничего про это с УБД, и логика отправки их там еще раз обратно, то есть и чтение, и запись, и еще что-то, вот. Но с другой стороны, если мы договоримся, что мы не будем держать там логику, то как будто по проблемам-то и уходит. Мы договорились, что у нас логика живет там, ну, где-то в другом месте, а осталось только вот это. Если мы еще договоримся в валидации там не держать, тоже, наверное, станет лучше. То есть, по сути, с некоторыми минимальными допилами это ок. И плюс опыт там того же Basecamp и там некоторых других компаний подтверждает, что им даже Rails way ок. То есть им, в принципе, это никак их не напрягает. Хотя, как бы, проложенные колбеки вроде как все уж согласились, что, ну, опасно, и лучше не так не делать.
Ну, там как раз Basecamp выкатил приложение, свою канбан-доску. Ну, то у них там колбеков-то немного используется совсем. Ну, как раз-таки у них есть какое-то подобие там сервис объектов. Оно может быть унесено как консерн в модели, которые ты там вызываешь как отдельным методом, но сам факт того, что на колбеках там мало что реализовано, но колбеки в целом это, как всегда, ну, они иногда выручают, их полезно использовать в определенных случаях. Больше это техническая какая-то, не бизнесовая логика.
Там, наверное, не очень сложное приложение. Там, знаешь, это может быть большая сложность и ценность этого приложения во фронтовой логике, где у тебя там красиво что-нибудь нажимается, дизайн, удобно UX продуман. А с точки зрения бэка там, наверное, крут манки какой-нибудь, да?
Ну, там все-таки тоже продукт. Что-то накручено какой-то логики. Там не так все тривиально, что у тебя есть три колонки, и ты просто перемещаешь задачки. Там все-таки есть у них функционал.
Дим, хочу вернуться вот к вопросу про внесение логики из Active Record. Вот представим, у нас есть Active Record, да, он там он многое делает, за все отвечает. Мы вынесли оттуда бизнес-логику, видимо, в интерактор. Вот мы ее туда вынесли. А интерактор, это, собственно, что делает? То есть вначале он получает вот этот объект, что-то с ним проделывал, выставил его атрибуты и попросил его что-то сохранить. Так, что ли, получается? То есть вот сам объект сам с собой ничего делать не может. У нас, получается, действие внутри интерактора. То есть описано бизнес-правило. Так это выглядит?
Слушай, это ты больше, мне кажется, описал датамаппер. То есть мы должны потом пойти в какую-то штуку, которая умеет это сохранить. Мне кажется, что как раз часть в Active Record, которая отвечает за чтение и за запись, да пусть она остается нормально. Это нормально, что объект знает, как себя сохранить. Ну, то есть мы просто, по сути, убрали ту часть, где мы должны понять, а куда мне обратиться, чтобы мне это записали. Все, я знаю, у меня то есть точка save, там точка create, и нормально. Вот, мы зато убрали тот вариант, что у нас есть часть про логику. То есть у нас, допустим, на самом объекте определены какие-то штуки, которые относятся к бизнес-логике. Мы говорим, что у нас Active Record моделька — это штука, которая отвечает за чтение и запись данных, и все, и больше ничего, и представление этих данных в память. Вот, и тогда получается, что то, куда мы вынесли, оно отвечает за то, чтобы взять эту штуку, посмотреть, возможно, если мы это не вынесли куда-то еще, посмотреть, можно ли сделать то, что мы его просим, если нельзя, то сказать, что нельзя и почему, если можно, то, соответственно, сделать и сказать, что все получилось хорошо, мы молодцы. Это, кстати, тоже важная штука. В архитектуре обычно нужно определить, как мы будем коммуницировать успехи и неуспехи наших операций, ну, каких-нибудь. Обычно это тоже нужно решить заранее, иначе потом будет вермишель.
Вот смотри, какую проблему я здесь вижу. Да, я согласен с тем, что ты подсвечиваешь вот, в плане ошибок. Вот получается, что в ООП у нас класс, это, ну, вот объект, это данные и правила, да, которые, по которым эти данные живут. То есть ты должен предоставлять такие действия, которые из одного валидного состояния переводят тебя в следующее валидное, да, консистентное с точки зрения бизнес-правил. Вот. И получается, что если объект уже не отвечает за консистентность, он не знает этого, то есть за это отвечает сервис объекта, да, там, интерактор, use case какие-то. Вот. Получается, что в одном месте ты так проверил данные, в другом интеракторе ты по-другому проверяешь, может сделать такой переход или нет. И получается, что он сам за себя не отвечает, его вот так вот пинают, передают друг другу. И по факту ты можешь ошибиться, забыть применить какое-то правило, которое запрещает какой-то переход в одном из таких use cases. То есть если бы сам объект не давал тебе с собой сделать что-то не то, он тебя ругался, ты его пытался как что-то с ним про взаимодействие, он тебе ругался. То есть кажется, что это более такой подход цельный.
Здесь тоже интересная такая философская сейчас байка будет. Мне кажется, что единственное место, которое может обеспечить какую-то консистентность, там есть еще прикольная история про то, что корректные, консистентные данные, это база данных. И поэтому все, что ты можешь туда запихнуть, ты запихиваешь туда прямо по максимуму. Если тебе нужно еще какую-то штуку сделать, которую ты не можешь, но прямо нужно, чтобы она была проверена, то можно попробовать сделать это в модели, но там тоже есть нюансы. Например, я вот очень прям испытываю лютую ненависть, да, к валидатору на уникальность в рельсах, потому что он не работает. Потому что если ты забыл лог, он работает не будет, потому что запрос он делает, да? И вот здесь вот возникает вопрос, типа, нужны ли нам такие гарантии? Вот. Если нет, то, может быть, мы можем придумать что-то еще, потому что большую часть гарантий на самом деле можно сделать в базе данных, постараться как минимум.
Ну, вообще тут есть...
Давай, Сергей. Да, есть бизнес-правила, которые, к примеру, там, ты сохраняешь, покупаешь что-то, и он смотрит, а есть ли у тебя такой тариф, по которому ты покупаешь, позволяет ли он при таком числе товаров это сделать. То есть явно есть сложности, которые ты в базу данных не будешь класть. То есть они, и такие вещи, они у тебя будут расползаться. То есть ты, получается, у тебя есть несколько способов заказать, например, там, корзину оплатить с помощью промокода, без применения промокода, и ты можешь вот забыть применить это тут или там. А если тот объект, с которым ты работаешь, вот это он тебе предоставляет интерфейс, как ты с ним можешь действовать, а по-другому, и он сам знает, какие проверки надо пропустить, то есть кажется, это более такой целостный подход. То есть он тебе не даст себя перевести в неправильное состояние. А так ты вынес мякотку вот так вот из него. У тебя анемичная модель стала, это антипаттерн такой есть, anemic model, да?
Да, я как раз хотел добавить чуть-чуть терминологии. Да. Вот то, что Сергей говорит, это rich domain model, да, когда у нас модель в целом, она такая в себя много инкапсулирует какой-то логики, и она содержится в одном месте. Дима больше говорит про анемичную модель, как раз-таки, ну, просто он знает, как себя сохранить, а все остальное. Ну, вот я, например, там в своем приложении вот пришел как раз-таки тоже к анемичной модели. Вот, когда у нас там, она знает, как сохраняться, вся логика там в сервис-обжиках, интеркараторах, кому как нравится. И проблема Rich Domain Model, мне кажется, то, что она со временем становится вот этим got-object'ом. То есть там становится такое количество логики большое. У нас вот все-таки есть какое-то приложение монолитное, как правило, оно там не поделено на какие-то домены, и эта модель все будет расти и расти, а там же еще и валидации на самом деле хранятся, там какие-то вот эти инварианты, что ты, когда создаешь модель какую-то невалидную, она у тебя, по идее, должна ругаться. Но это же как бы логика этой модели в каком-то состоянии. И вот мы приходим к тому, на самом деле, от чего и уходили в Active Record, когда у нас там все было запихано в эти колбеки. А сейчас просто мы пишем, условно говоря, то же самое, ту же Rich Domain Model, просто по-другому. Просто не на колбеках, не на Active Record, а создавая какой-то там другой класс, который будет содержать, в принципе, всю ту же самую логику.
Это, на самом деле, очень прикольный пример был про добавление в корзину и валидацию, потому что здесь как бы можно попробовать доказать, что это плохо или хорошо, и так-так, то есть тут можно спорить. Но мы можем поспорить, у нас как бы вроде как для этого все и затевалось. Вот. Мне чем не нравится конкретно вот в этом примере, как раз-таки именно подход с Rich Domain Model, с тем, что если мы должны провалидировать, что у меня, как у текущего пользователя, есть некий тариф, который позволяет мне добавить вот это вот в корзину, то это значит, что моя модель должна знать про меня как юзера, как сущность. Если она знает про юзера текущего, как меня, то она знает про сессию. Ну, потому что даже сессия берется, да, значит, она знает про HTTP. И вот здесь вот я все, потому что я сломался, потому что у меня модель знает про HTTP, это значит, что у нас все вообще про всех знают, и как бы, ну, тогда мы почти уже вот уже близки к одному файлу.
Нет, не все так просто. Ладно, я тут... то есть на самом деле модель внутри себя, она должна оперировать чистыми объектами, которые очищены как раз. Откуда он получился, из базы данных, или он из сессии пришел, там, да? То есть он уже in-memory объект имеет, и он с ним как там взаимодействует, по правилам его рассчитывает. Здесь легко ошибиться, эти слои пробить. Я, знаете, хочу что отметить. Все-таки вы тут выступаете как экспертами, и вы как камертоны говорите, для нас это работает. Мы строим сложные приложения, и так это работает. Я хотел бы для слушателей отметить, что такой подход имеет право на жизнь. И здесь вот я бы сказал, что Rich Domain Model мне редко удавалось построить. Это при очень таких совпадении условий. Да, вот у бизнеса должно быть, у проекта, квалификации людей, все должно совпасть, чтобы это можно было построить.
Мне кажется, вот проблема вот этой богатой модели в ее сложности. Но все-таки почему мы пришли, ну, вот в моей команде к немичной? Ну, потому что она проще, понятнее. У тебя, правда, да, чистые модели, все это оперируется там в интеркараторах. А с богатой моделью логики довольно много, и люди все время заходят туда и добавляют ее, добавляют. Просто они знают, куда это добавлять. Вот. У тебя нет другой архитектуры для этого. И в этом плане вот управление сложностью, вот если мы там вводим такое понятие, вот здесь при богатой модели можно наделать больше ошибок.
Ох, ну, мне кажется,
я здесь не согласен.
Ладно, давай закончим, потом я еще раз.
Да, я не согласен, потому что ты можешь ввести также линтер какой-нибудь на размер метода, на размер класса, на число, там, на BC-метрик. Это будет заставлять тебя декомпозировать сложные объекты на части и выносить часть, кусочки логики какие-то, разбивать их на зону ответственности. То есть тебе придется это
сделать. Вот как...
Да, это будет в слое модели находиться, но не в одном и том же классе. В целом оно будет разделено.
Не, но это чаще-то выносят, просто у тебя другой модуль делают, а в базовый класс include. И, соответственно, у тебя это все в один объект, условно говоря, добавляется. А
ты понимаешь, рефакторить.
Тебе тяжело рефакторить, все это будет надо там разносить.
Делать не надо.
Что не надо?
А, не надо расширять классы через модули. Я делал такой доклад, кстати, советую послушать.
Не, ну, понимаешь, если у тебя вот эта богатая модель разрослась, тебе в какой-то момент надо сделать ее уменьшение. Фактически вынести, ну, вот, часть функционала в другую сущность. Ну, потому что так по бизнес-логике получилось.
Так,
ну,
все, я с тобой категорически не согласен, надо будет еще, видимо, это обсуждать и дожать тему.
Да, тут на правах этого самого, который написал больше одного линтера, я бы не стал вот именно вот так вот делать, ограничивать размер чего-либо линтером, просто потому что здесь получается вот это вот немножко риск сыграть в музыкальную историю. Помните вот эту игру, когда музыку играешь, то последний тот не сел. Вот здесь вот кто первый влетит в линтер, тот и будет решать эту проблему, а не ты. Вот, и он тебя будет за это ненавидеть, потому что, конечно, скажет, что ты придумал какое-то правило, а потом пристроил к труду кого-то другого. Не очень красиво, и потом начнется дискуссия там в вашем мессенджере, который вы используете, а что же нам делать, я достиг этого лимита, а мне тут вообще-то как бы надо фичу бы релизить, а вы тут своей архитектурой, вот, чертовы этих лидеры. Да, вот, и возвращаясь еще к вот этой вот истории с Rich Domain Model, что меня все время беспокоит, если мы навешали туда каких-то дополнительных валидаций сложных и прочего, и мне вдруг в какой-то момент стало нужно сделать одно место, где одна из них не нужна. И вот тут мы начинаем прям дикие увеселения.
Ну, я напомню, что это классическая проблема, ну, класса в Active Record, да, когда
да,
мы добавляем
валидацию. Да, то есть, например, вот у меня есть админка, и в админке можно добавить любой тариф любому пользователю, потому что, ну, надо, короче, надо. Вот мне надо убрать эту валидацию только здесь. Все, и начинаются вот эти такие там выключения валидации, флаги через флаги, там вот это всякая дичь. Здесь вот как раз мы, ну, по сути, мы имеем трейдов, как всегда мы имеем. Мы либо рискуем ошибиться и забыть что-то добавить, либо мы не рискуем и рискуем потом поиметь какую-то грязнокодищу в каком-то другом месте. Ну, как бы можно просто выбрать что-то одно, и так будет.
Считаю, что все это разруливается, да, и сложность есть сложность. Так, ребят, надо нам закругляться. Я бы... Спасибо большое, это классно. Мне кажется, как будто бы...
Ну, мне кажется, мы
тянет еще,
не договорили.
Еще. Не договорили.
Я
нам
не
надо
договорил.
Как будто еще собраться. Давай, договаривай.
Не, я хотел, во-первых, сказать, что интересная у нас тут компания собралась, потому что у всех из нас были доклады по архитектуре. Сергей в прошлом году докладывал. Вот, Дима, получается, в этом у тебя запись выйдет, да, в скором времени?
Мне кажется, она где-то уже есть. Но, опять
уже,
же, да, там,
слушай,
там нет.
Слушай, если есть, прикрепим ссылочку.
На торрент-то, хорошо.
Вот. И у меня был доклад по архитектуре 2 года назад. Так что и при этом мы как бы друг с другом спорим. И вот хотелось как раз-таки сказать по поводу богатой модели. Ну, вот Active Record, если базовый брать, вот этот вариант от DHH, который завещал, ну, в принципе, это оно и есть. Просто мы начинаем писать это по-другому, и вот эта богатая модель, она идет рядышком с DDD. Они говорят, что если у нас вдруг появляется какой-то флаг новый, где нам часть валидации надо отключить, там какая-то ветка логики должна выполняться, значит, нам надо другой домен какой-то заводить. Это вообще отдельный кейс. А ты представляешь, вместо того, чтобы, ну, как бы поддерживать, условно говоря, одну богатую вот эту модель, теперь тебе надо в другом домене делать это же. И это просто усложнение системы, на мой взгляд.
А если бы мы рассмотрели какой-то конкретный кейс, то я бы смог тебе парировать так слишком теоретически. Нет, я не считаю, что это должно приводить к новому домену. То есть там, знаешь, тебе полнота ООП принадлежит. Вот ты должен выразить. У тебя на самом деле правила что-то делать. У тебя по бизнесу же как-то тебе это объяснили, сказали, что вот есть такой у тебя use case, есть такой-то use case, такое-то действие. И в целом в домене должны быть инварианты какие-то зашиты внутри, в самой вот этой модели. Вот. А дальше есть вот эти варианты, то есть которые, да, которые либо так, либо этак, значит, ты что-то не туда внес. Оно не является инвариантом, ты должен придумать, как это оттуда вынести штуку во внешнюю.
Но мне кажется, вот как раз-таки ты затронул взаимодействие с бизнесом, да. Вот это такая больная тема. Вот у нас, условно говоря, есть какая-то теория, что ты общаешься с экспертами бизнеса, которые все хорошо понимают, что как, но это часто не так. То есть людям, ну, им надо сделать вот кнопочку, чтобы у них добавилось там какое-то поле. Ну, вот они часто мыслят такими-то категориями. Очень редко, когда там все как-то тебе раскладывают настолько по полочкам, что ты понимаешь, ну, там вообще надо как-то по-другому решать эту задачу. То есть общение с бизнесом – это вообще ни разу не легкая история.
Слушай, ну, знаешь, видно, что архитектура – это важная тема, даже потому что мы с вами тут спорим. Видно, что она решается многими способами. Это все-таки искусство программирования. Мне кажется, мы вот это тут доказываем. Дим, знаешь, вот я бы тебе хотел завершающее слово предоставить и, может быть, посоветовать какие-то напутствия в итоге дать ребятам, может быть, какую-то литературу, которую бы ты посоветовал вдохновиться ребятам, ну, или просто вот еще раз проговорить принципы, которые ты считаешь правильными закладывать на ранних этапах и потом, которым следовать.
Да, я, наверное, сейчас повторюсь еще раз то, что уже было, так или иначе. И очевидно, что я никакую книжку не посоветую, потому что выглядит так, что вот, судя по нашему горячему спору, никто толком не понимает, что делать до сих пор, несмотря на то, что все проблемы уже 20 лет как решили, нет. Вот. Я бы советовал, первое, завести документик и описать там все ваши паттерны, которые вы используете, что они делают. То есть конкретно, где мы делаем что, чтобы не было такого, что мы можем решить одну и ту же задачу двумя способами. Максимально однозначно, если это возможно. Это не должно быть большим документом, но чтобы это было. Вот. Второе, это, соответственно, описать эти, значит, зоны ответственности так, чтобы это можно было удобно более-менее тестировать. Несмотря на то, что есть принцип, что тестирование не должно налагать никакие ограничения на реализацию, здесь это стоит того, чтобы это было сделано. И вот если кто помнит, примерно, ну, довольно сложно тестировать всякие графкельные штуки без HTTP-цикла до сих пор, например, да. То есть поэтому иногда приходится вынести какие-то вещи в определенное специальное место, чтобы просто это было удобно. Вот. И, в принципе, все. Если эти правила соблюсти, то у вас будет довольно гибкая архитектура, которую вы можете вывести куда угодно, выносить из нее вещи, вносить в нее вещи обратно, тест у вас на это есть, и дальше уже можно будет решать, как мы это называли, текущие задачи, шаблонные, довольно легко. Если возникает проблема, которую мы еще не решали, нужно собраться и подумать, как ее решить. Точнее, набрать фактуру, а потом уже решить. И, в принципе, все, наверное, будет хорошо. А какое конкретно будет решение, пусть это будет анимичная модель, или пусть мы пойдем в RealSway, да, наверное, не страшно.
Мне кажется, главное, что Дима говорит, у вас все будет хорошо. Давай на этом
или не будет. Завершаться. Ну, два варианта. Как с динозавром, знаете, вот эту тему.
Да. Ребят, напомню, что у нас в гостях сегодня был Дмитрий Цепелев, Ruby-эксперт, активный участник Ruby-сообщества. Мне ассистировал Андрей Ермолаев. Меня зовут Сергей Удалов. А это HeavyTech подкаст. Всем пока, спасибо.
Всем пока.
Пока.